высший этап человеческой деятельности. Это разумная человеческая деятельность, мышление, познание. Все мы не только мыслим, все мы еще к тому же и чувствуем, говорим. Есть еще один этаж, более низкий. Но хотя он более низкий, он не только что не менее важный, а в некоторых случаях он оказывается и решающим. Это то, что называется на иврите «мидот». «Мидот» принято переводить как «качество характера». Почему «мидот»? «Мидот»-то на самом деле в буквальном переводе «мида» означает «мера». Почему качество характера называется «мидот» – «мера»? Потому что есть основные пример. Есть основные цвета, из которых на палитре с помощью смешения основных цветов можно получить самые разные краски, самых разных оттенков. Верно? Сколько таких основных цветов? Три основных цвета. Оказывается, из трех основных цветов можно получить колоссальную гамму до 256 миллионов оттенков, как обещают в некоторых местах. Подобно этому, из основных качеств при самом различном их смешении могут получиться все многообразие характеров людей. А ведь известно, что нет двух людей, которые обладают одинаковым характером. Люди абсолютно разные. И основные различия между людьми оказываются именно здесь, именно в этой области, в области мидот. Таким образом, мидот – это мера. Почему? Потому что каждого качества должна быть определенная мера. Одного больше, одного меньше. И вот соотношение между этими качествами, оно-то и определяет человека, определяет его характер. Важный вопрос, который был здесь затронут, который был здесь поднят. Понятно, что никто из нас не выбирает при рождении набора наших качеств. Все мы получаем этот набор, они врожденные, все мы его получаем вот в таком виде. Каждый свое. Может ли человек преодолеть в данный момент, может ли человек в своей жизни преодолеть это предопределение свыше? Многие системы знания говорят о том, что влияет на качество человека. Говорили здесь и о гороскопе, в конечном итоге, ведь и созвездие, под которым рождается человек, оно, безусловно, оказывает свое влияние. И еще многие факторы. Как с этим быть? Если родился человек злюкой ему и быть? Или нет? Или он может себя изменить? Или он может вывернуть себя наизнанку и превратиться в добряка? Или он уже злюка, и тогда, в тот момент, когда он на кого-то он разозлился, и кого-то он облаял, и кого-то он обругал, то он, в общем-то, за свои поступки в данном отношении не отвечает, поскольку такой он есть, что вы от меня хотите. Принимайте его, меня, таким, как я есть. Сказано у царя Шломо в Мишлей. Ханох ле наар альпи дарко. Гам ки язкин ло ясур мимену. Воспитывать парня по натуре его, по природе его. Потому что даже если состарится, он не сойдет с этого пути. Он не расстанется со своей природой. Кто здесь сказал? Казалось бы, здесь провозглашается, что природа человека, она неизменна. Поэтому отсюда делает царь Шломо очень важный вывод, педагогический, что если попытаться сломить человека воспитанием, да, в лоб, да, поломать его, ничего из этого не выйдет. Настолько сильна, такое воспитание обычно заканчивается крахом. Воспитание должно быть индивидуальным, отсюда говорит царь Шломо, оно должно подходить к природе человека. Одного человека воспитывают так, другого человека нужно пользоваться совершенно другими методами. Почему? Потому что настолько сильна у нас наша природа, что и до старости лет отойти от нее нельзя. А с другой стороны, если мы полистаем Тору, если мы полистаем страницы книг наших мудрецов, то мы видим, что к человеку предъявляются требования не только в области конкретных поступков, делай так, но и в области медот, но и в области качеств характера. Есть очень много критики в сторону человеческой, предположим, хотя бы злобы. Да? Злоба, гнев очень критикуется, очень ругается. Если выдвигаются эти требования, если выдвигаются подобные требования к человеку, значит, человек в состоянии как раз править своими качествами. Если я не в состоянии править, если у меня нет никакой возможности здесь измениться, то что от меня хотят? Прежде всего, одно важно уяснить. Если мы говорили об астрологии, взгляд Талмуда на астрологию, на гороскоп, это верно. Это неверно, правильно или неправильно. В Талмуде, в трактате Шаббат приводится следующее утверждение. Если человек родился под Марсом, ну, всем известна символика простая, Марс – это звезда красного цвета, так, очевидно, это каким-то образом связано еще с какой-то краснотой, с кровью. Да. Например, древнеязычники, например, греки, римляне считали, Марс – бог войны. Так далее. Понятно, что он как-то связан с кровью. Говорит Талмуд, быть этому человеку, кем вырастет такой человек? Говорит Талмуд, либо он будет бандитом, гангстером, либо он будет шойхетом, будет резником, либо он будет врачом, либо моэлем. Что это значит? Что качество характера здесь дано свыше. Что это за качество? Какое качество объединяет все эти четыре профессии? Нет, как качество человеческого характера.
Жестокость,
совершенно верно. Противоположно этому чувству сострадание. Да? Понятно, что все эти четыре профессии требуют жестокости. Врач. Если врач будет сострадательный и не умеет быть жестоким, горе человеку, который попадет к такому врачу. Представьте себе, если вы попадаете к человеку, к врачу с вывихом руки или вывихом ноги. И известно, что в тот момент, когда врач только дотронется до вывихнутой руки и ноги, мы начинаем кричать не своим голосом. Если врач тут же от ужаса, от сопереживания, тут же отдернется от нас, так мы так и останемся с вывихнутой ногой, вывихнутой рукой. Ну, нужна колоссальная сила воли, нужна определенная жесткость, жестокость, даже для того, чтобы, несмотря на то, что человек кричит и извивается, все-таки дернуть ему руку и вставить назад. Врач не может быть абсолютно милосердным. Он должен иметь определенную долю жестокости, вне всякого сомнения. Это то, что необходимо для того, чтобы проливать кровь. Человек, который при виде крови потеряет сознание, он не сможет работать ни на одной из этих работ, вне всякого сомнения. Что же получается? Что с одной стороны, характер здесь задан. Это жестокость, заложенная в характере человека, определенная доля, она дана, задана здесь тем, и повлияла здесь одно, очевидно, один из факторов, то, что действительно человек родился под Марсом. Но только в рамках этого характера человек выбирает, что он будет делать с этим качеством характера. Он может использовать его во зло. Тогда он будет гангстером. И в отличие от неудачных гангстеров, которые в последнюю минуту могут перетрусить или пожалеть кого-то, он будет гангстером вполне способным, удачным. Он всегда сможет сделать даже жестокие вещи. Он может выбрать и противоположную сторону. Это качество он может использовать для того, чтобы делать важную мицву, быть моэлем. Тоже надо проливать кровь. Тоже не так все просто. Тоже необходима определенная жестокость. Может быть посередине. Вроде как не моет, вроде как не гангстер. Он шойхет, он режет мясо. Есть большая мицва, есть мясо. Нет большой мицвы, есть мясо. Можно быть вегетарианцем. Нигде не написано, что человек обязан есть мясо. Ешь мясо. Но уж коли хочется мяса, надо его зарезать, надо корову зарезать определенным образом. И здесь на помощь людям приходит тот, кто в состоянии это делать. Тоже не каждый способен, это безусловно. Так или иначе, мы видим, что качество характера дано, но это никоим образом не предопределяет, будет ли человек праведником, будет ли он мерзавцем. Все, что в дальнейшем, что человек делает с этим своим качеством, это зависит от его свободного выбора. И только человек несет за него ответ. Но все же, возвращаясь к вопросу, но само качество человека может изменить или нет? Казалось бы, из того стиха, который мы привели, из Мишлей, получается, что не может. А с другой стороны, Тора, хотя бы это была та же злоба, с другой стороны, Тора предъявляет человеку претензии, если он злоблив, если он гневается на других. Решение здесь очевидно такое. Вывернуть свою натуру наизнанку человек действительно не может. Из злюки превратиться в добряка не дано. И до старости лет, даже если человек будет работать над собой, он не превратится в добряка. Но все-таки в рамках самого качества, которое дано, в рамках природы, которая дана, человек может повлиять путем тяжелой работы над собой, и он в состоянии хотя бы немного изменить свое качество. Быть не таким злюкой, каким он родился, а злиться меньше, гневаться меньше. Это тяжелейшая работа. Легче выучить весь Талмуд и прочитать еще половину большой энциклопедии Британика и еще какой-нибудь, чем изменить в себе хотя бы одно качество. Это тяжелая работа, тяжелейшая. Но она необычайно важна. Каковы же основные качества, из которых-то создается вот эта большая палитра, именно как богатая палитра человеческого характера? Наши мудрецы говорят о трех основных качествах, которые называются хесед, гвура и тиферет. Что это означает? Что это за качество? Прежде всего уясним, что человек создан по образу и подобию Божьему, то есть, что это означает? Что если мы возьмем качества, которые проявляет Всевышний в этом мире, а подчеркиваю, не его качество, а качество, которое он проявляет в этом мире, он не имеет собственных имманентных качеств, он только проявляет в мире определенные способы управления этим. Он управляет миром так, проявляет одну систему управления, либо по другой системе управляет миром. Но это не личные его качества, от которых он не может отделаться. Таких у него нет. Это качества у нас есть такие, от которых мы не можем отделаться. Которых я без этих качеств не мыслим. У него этого нет, безусловно. Но он проявляет определенные качества, свойства мира, то есть это системы управления миром. Если мы могли бы составить, предположим, определенную схему, карту, нанесли бы эти качества в виде точек на лист бумаги. Получилась бы некоторая карта, схема. Почему схема, а не просто нагромождение точек? Да потому что качества взаимосвязаны. А затем взяли бы мы человека и посмотрели на его качества основные. Тоже бы нанесли их на бумагу. А затем мы совместили бы, наложили бы два листа, один и другой, получилась бы одна и та же схема. То есть, вот это и есть подобие. Целим Элоким, подобие Всевышнему означает, что человек, как большой мир в миниатюре, человек проявляет те же качества, у человека мы обладаем теми же самыми качествами, которые проявляет Всевышний в мире. Как же он управляет миром? Начнем с самого начала. Он создал мир. Чего вдруг он создал мир? Чего ему не хватало? Сколько бы ни искал человек ответ на вопрос, чего бы ему не хватало, он всегда кажется в конечном итоге, что? А нет такого, чего бы ему не хватало, по одной простой причине. Он бесконечен, безграничен, нематериален. Он создал весь этот мир, сам он не часть этого мира. Будучи бесконечным и безграничным, не имея ни начала, ни конца, он не испытывает потребности ни в чем. Потребность испытывает тот, кому чего-то не хватает. Чему хватает всего? Бесконечно. Если он не испытывает потребности ни в чем, для чего же тогда он создал мир? Ответ, который дает Тора, он один. Он создал мир для нас. Иными словами, самое первичное качество, самое первое качество, которое появилось в создании мира, это стремление давать, одарять. Называется оно хесед. Называется оно хесед. Если мы посмотрим на то, как проявляется это качество у человека, то корень этого качества в душе человека – это любовь. Что такое любовь? Любовь – это движение навстречу другому человеку. Когда человек выходит за рамки, за скорлупу своего существования – и хочет соединиться с другим человеком. Каждый из нас понимает, что если он кого-то любит, ему прежде всего ему хочется находиться с любимым ему человеком. И как можно ближе, и как можно чаще, и как можно дольше. Движение от себя, выход за свою скорлупу, движение навстречу другому. Каким образом реализуется любовь? Всегда, это нам тоже известно, когда мы даем кому-то. Чем больше мы человеку даем, чем больше одаряем его, тем больше мы приближаемся к нему, тем больше привязываемся к нему. Хесед переводится иногда на русский язык «милость». Ну, как обычно, нет хорошего перевода на русский язык этого качества. К тому же, важно очень не попутать это с другим термином – милосердие. Что такое милосердие? Человек, движимый милосердием, он видит рядом, что такое милосердие, по сути дела, это сострадание, умение сострадать. Человек, которым движет милосердие, он видит рядом с собой страдающего человека, и он хочет ему помочь. Какой корень этого? Стремление этого движения. Что такое сострадание? Это значит, я испытываю дискомфорт, когда я вижу рядом страдающего человека. Для чего, по сути дела, я тогда стараюсь ему помочь? Чтобы избавиться от своего дискомфорта, совершенно верно. Здесь я сосредоточен на себе. Кроме того, я помогу, я буду здесь стремиться помочь, я буду здесь стремиться давать что-то тому, кто действительно нуждается. А тому, кто, как на мой взгляд, не нуждается? Нет? Он не вызывает во мне чувство сострадания. Чего я буду ему давать? То есть я даю тому, как я понимаю, кому нужно. Любовь? Любовь не такова. Разве мы любим тех, кто заслуживает любви? Ну, мы, может быть. Но разве наши родители любят нас, потому что мы заслуживаем их любви? Мы много радости в жизни доставляем. Родители любят даже детей намного более худших, чем мы с вами, которые доставляют им иногда только одни беды. Любовь не такова. Любовь, она не знает почему, она не знает для чего. Это желание одарять, желание слиться с другим, желание идти навстречу ему, неважно. Точно так же Ашем одаряет в мире всех, всех нас. Он постоянно дает нам жизнь, он постоянно дает нам возможность дышать, питание. Многие-многие удовольствия в жизни. И ведь наделяя нас жизнью, создавая мир. Да? Он не спрашивал, как мы, какие мы, хорошие или нехорошие. Жизнь была нам дана. И все радости жизни вместе с ним. Наделяет хороших и плохих. Это и есть хесед. Стремление давать другим. Человек, живущий, главное... То есть если во всей его палитре, его качеств преобладает именно это хесед, если оно ведущее, то такой человек живет жизнью для других людей. О себе он очень часто забывает. Вся его жизнь наружу, вся его жизнь для других. Он вовлечен в жизнь общества, он вовлечен в жизнь других людей. Безусловно, мы встречали таких людей, у которых превалирует такое качество. Есть такие, конечно. Это первое качество. Второе. Ашем проявляется в мире не только как благодетель, не только как тот, кто дает жизнь, существование и все блага жизни, он проявляется в мире иногда и как суровый судья. Это качество называется дин, дин, суд, правосудие. Агро, Виленский Гаон, говорит, что корень этого слова дин происходит от слова дай. Дай, хватит. Хватит. Что это значит? Кстати, отсюда происходит одно из имен Всевышнего. Каждое из имен выражает другой способ управления миром. Что это здесь за управление? Хватит. Стоп. Почему так называется это имя? В чем его происхождение? Тот, кто сказал своему миру, хватит, стоп. То есть, если хесед это было расширение, если хесед это движение от себя наружу, дин, наоборот, сужение, стоп, больше не надо, хватит. Мир, который раскрывается нашим глазам, оказывается действительно полон ограничений. В нем безграничности мы не видим. Откуда происходят, кстати, эти ограничения? Почему они нужны? И при чем здесь действительно суд и справедливость? Если бы мир был построен только на хесед, только на стремление одарять, если бы мы все время даром незаслуженно получали бы, то существование наше было бы очень зыбким. Потому что мудрецы говорят, они хашув кемет. Бедняк считается все равно, что мертвецом. Почему? Он же еще живой. Да потому что какова основа его существования? Это добрая воля других. Пока его люди поддерживают, он жив. Но самостоятельной какой-то системы обеспечения у него нет. Если не будет на завтрашний день доброй воли других, то он действительно умрет, ничего ему будет есть. Все, что он пока живет, это только потому, что он здесь полностью зависим от других. Другие люди дают ему. Не будут давать, нет у него жизни. Мир построен таким образом, если бы мир был только построен на благе, только на желание Всевышнего одарять, то этот мир был бы очень зыбким, не было бы у него собственного существования.
Извините, а до греха Адама мир не так бы построен?
Нет. Мир тут же при создании включается вторая система, которая называется дин, правосудие, ограничение. Каким образом она срабатывает? Одно дело, когда я даю дармовую подачку, это одно. А если я не даю дармовую подачку? Если вместо того, чтобы дать дармовую подачку, приходит ко мне человек и просит у меня помощи. Я могу ему раскрыть бумажник и дать ему деньги. Мол, хорошо, пока есть. А можно сделать намного лучше. Вместо того, чтобы дать ему дармовую подачку, дать ему заработать. И тогда, когда он заработал, получать дармовые подачки или честно заработанные деньги. К чему же относимся? Что дает нам больше удовлетворения? Подарок или заработанные деньги? Очевидно, заработанные. Заработанное мое. Более того, то, что я заработал, я требую по праву. Если человек обращается ко мне за помощью, вчера он обратился за помощью, я достал бумажник, дал ему бумажку. Сегодня он обращается ко мне за помощью, я говорю, старик, ты извини, у меня сложности с бюджетом, до получки еще далеко. Нет у меня, приди в следующий раз. Ну и что, он подаст на меня в суд? Как-то так, до сих пор я вал, а вот 20 числа почему-то я ему не дал. Конечно, нет. Но если я с ним построил отношения иначе, если я не даю ему дармовую подачку, а каждый раз, когда он мне приходит, я нахожу ему какую-нибудь халтуру, поди подмети, поди побели, поди. Тогда, если я в определенный день скажу ему, после того, как он мне подметет или еще что-нибудь сделает, я ему скажу, ты извини, денег нет, я сегодня тебе не плачу. Как ты денег нет? Я работал. Мне по справедливости полагается, по суду. То есть я себя тем самым поставил в такие условия, в которых человек, которого я хочу облагодетельствовать, может требовать меня по суду. Это и есть справедливость. Поэтому Всевышний строит отношения свои с нами не только на благодеянии. Что она означает? Заслужил – получи. Не заслужил – не получи. Есть ведь и вторая сторона медали. Хорошо, каждый день приходит он ко мне, или каждую неделю я ему даю какую-то халтуру сделать. И тогда я ему плачу за эту сделанную халтуру, и все замечательно. Но если при всем при том, и если у меня вдруг денег нет, он может потребовать и будет прав. Но если, помогая мне, он что-нибудь мне вместо того, чтобы помочь, он только наоборот напортил. Если он разбил любимую вазу моей жены, что тогда? Назвался грузом, полезай в кузов. Если по суду, так по суду, если по справедливости, по справедливости. Точно так же, как по справедливости, чтобы я тебе платил за совершенную работу. Точно так же. Если ты вместо работы только напортил, то будь любезен, будь ответственным за это, неси за это ответственность, материальную или еще какую-нибудь. Есть вторая сторона медали в этих отношениях. Поэтому мы говорим здесь о правосудии и о суде. Наказание – не месть провинившемуся. Всевышнему не надо мстить. Это просто такая система отношений, в которых человек получает только если заслужил. Заслужил – получаю благо. Не заслужил – не получаю благо. Это источник. Ну а как человек, он мир в миниатюре, как это качество проявляется в душе человека? Что это за качество? Каков его корень в качествах души человека? Это если корень Мидата Хесед – это любовь, то корень Мидата Дин – это страх. Что такое страх? Любовь – движение, может быть, даже любовь – движение навстречу кому-то. Человек выходит из своей скорлупы и движется навстречу кому-то, старается к нему присоединиться. Но точно так же, как есть у человека стремление приблизиться к кому-то, есть у него и сила самоограничения. Он еще это возьмем еще глубже, до страха. Где я вижу это самоограничение? Предположим, не предположим, я действительно люблю своего сына. Люблю своего сына, стараюсь о нем заботиться. Но если сын начинает портиться, и я вижу, что он отлынивает от учебы, и я вижу, что он хамит матери, что тогда? Я знаю, вот сейчас у меня есть желание. Я уехал, у меня неделю не было дома. Я хочу привезти ему какой-то подарок. Мне хочется ему что-то дать. Но если я успею купить подарок, и приеду я домой, и мне жена тут же скажет, что он в эту неделю, хас шалом, вел себя плохо, что я сделаю со своим стремлением дать ему этот подарок? Я должен себя ограничить. И несмотря на все желание дать, я должен сказать себе, хватит, стоп. Так же, как Ашем сказал своему миру, хватит. Заслужил, получишь, не заслужил, не получишь. Точно так же и мне придется себе сказать всей своей любви к своему сыну, хватит, не давай ему для его же блага. Это не потому, что я ему мщу, ага, нахамил матери, не получишь. Мне не нужно ему мстить. Я это делаю из любви к нему. Почему? Я хочу, чтобы... В этом-то выражается моя любовь прежде всего. Я хочу, чтобы он вырос хорошим, настоящим человеком. Если я хочу, чтобы он вырос и воспитать его хорошим, настоящим человеком, мне необходимо ограничивать свою любовь и иногда не давать ему какие-то блага. Тем самым его либо поощряя, либо наоборот показывая ему, что здесь он сделал вещь непозволительную. И придется ему здесь изменить свое поведение. Это ограничение. Сродни этому ограничению. Среди этому самоограничению. Вторая сторона медали. Это то, что называется страхом. Страх – противоположность любви. Мы знаем, что когда мы страшимся, это движение тоже в себя. Человек, когда он боится, съеживается, весь вбирается в себя. Даже когда это самый простой примитивный страх, идет человек по улице, по темной, вдруг видит какой-то силуэт, или два силуэта маячащих, которые приближаются ему навстречу. Чувствуем мы, что душа уходит в пятки? Безусловно, чувствуем. Человек весь сир обирается, съеживается от страха. Откуда выходит страх? Как это связано? Если я понимаю, что Ашем в этом мире не только благодетель, и не только тот, кто раздает благо, но и он на самом деле судья. Но и он дает, учитывает, безусловно, заслужил я или нет. То тогда я понимаю, что я несу ответственность за свои поступки. Высшая форма страха, то, что называется ир-ат-шамаим, Страх перед небесами. Не страх перед небесами. Это не тот страх за себя, животный страх, который мы испытываем в том самом темном переулке, когда навстречу нам движется какая-то угрожающая тень или фигура. Ирад Шамаим – это понимание, что есть кто-то выше меня, перед кем я несу ответственность. Почему это здесь Шамаим? Почему небеса? Небеса всегда у человека, вот это вот противостояние неба и земли, небеса – то, что над нами, то, что выше нас, то, что влияет на нас. Так и в природе. Небеса влияют на землю. Небеса дают дождь, земля их воспринимает. Земля воспринимает этот дождь. Тот, кто дает, тот, кто воспринимает, перед ним я несу ответственность за свои поступки. Если я осознаю ответственность за свои поступки, вот именно здесь я начинаю самоограничивать. Если я не несу ответственность за свои поступки, чувствую себя свободным, делаю что угодно. Так чувствует себя человек, когда он... Когда у него нет чувства ответственности, если пробуждается во мне чувство ответственности, я понимаю, что я несу ответственность за это, то я начинаю взвешивать свои поступки и быть осторожным. Я понимаю, что каждый неверный шаг может быть для меня губительным. Я могу здесь очень сильно ошибиться. Поэтому в отличие от человека, там, где проявляется подобное качество, страх, или его назвали еще Дин, так, то здесь человек не так уже бежит навстречу другим людям. Он много раз, ведь даже в стремлении дать кому-то, в стремлении кому-то помочь, разве не бывает так с нами, что мы с нашими неуклюжими попытками помочь людям вместо этого только делаем им плохо, вместо этого умудряемся наступить им на самую больную мозоль? Бывают с нами такие вещи? Бывают. Человек осторожный, человек, у которого наиболее сильно проявляется это качество гура, это качество, точнее, дина, о котором мы говорили, и страх, так, то он даже в таких поступках он самоограничится. Он 10 раз отмерит, он 10 раз обдумает, стоит или не стоит. Он уже не так вовлечен в жизнь других людей. Он больше сосредотачивается на себе. На себе. Для того, чтобы качество это проявилось, человеку нужна, как известно, сила воли. Не у всех она есть. Вспомним, хотя бы начали мы с примера с отец и сын. Вспомним наших родителей. И вспомним наше детство. Разве всегда, когда родители должны были ограничить себя и не давать нам то, чего мы заслужили, разве всегда им удавалось устоять? Или нам иногда удавалось с помощью слез, с помощью других способов разжалобить их и выклинчить у них то, что мы хотели? Получалось у нас такое? Получалось. Непросто. Человеку нужна сила воли, сила для того, чтобы преодолеть самого себя. Вот это качество, вот эта вот сила воли называется на лашон-а-кодеш на иврите гвура. Гвура – сила. Только сила не по отношению к другим, это не агрессия к другим здесь, а это по отношению к себе. Человек должен перебороть себя, перебороть свое желание сейчас сделать что-то. И для того, чтобы, ощущая свою ответственность, для того, чтобы действительно обдумывать поступки, не делать тут же, как только что-то мне тут же захотелось, тут же бежать это и исполнять, тут же бежать, удовлетворять какое-то свое желание, для этого нужна колоссальная сила. Это гвура. Сила, направленная внутрь. Два качества оказались полярными. Хесед с одной стороны, расширение. Гвура или страх с другой стороны, сжатие. Один человек сосредоточен, тот, у кого превалирует хесед, он сосредоточен на других. Тот, у кого превалирует гвура, он сосредоточен на себе, на своем внутреннем духовном росте. В этих полярных качествах человек иногда может доходить до крайности. Мы знаем, что крайности нет ничего хуже, чем крайности. Край – это конец. Край – это конец. И действительно, человек может, если он доходит в любом из этих качеств до крайностей, то он, здесь может быть иногда и конец человеческого существования. И очень отрицательные последствия могут быть. Пример. Что может быть плохого в том, что человек, он, как его называют, Бааль Хесед, в том, что человек настолько благодетельный. Ну и хочет он давать другим и другим. Разве это может плохо кончиться? Его желание, его стремление одарять других.
Если он будет навязывать свою волю тем, кто не хочет.
Ну, это, я бы не сказал, что это крайность. Я бы сказал, что это глупость. То есть, если человек, который хочет давать другим, он к тому же глупый. В чем он глупый? Он-то хочет давать другим, но он не очень понимает, что другие хотят. Он ставит себя на их место, пришивает им медвежью услугу, пришивает им свою голову. Если бы я был на их месте, что бы я хотел, они мне дали вот это. Ну, и поехал, начинает их пичкать этим, а человеку это абсолютно не нужно. Это не крайность, это просто глупо. Ну, бывает человек добрый, но не умный. А там, где вопрос не об уме, а именно проявление этого качества любви, стремление давать, неограниченное, доходящее до крайности. Нет, хесед наоборот, это не по мере заслуги. Хесед наоборот, давать бесконечно, любому. Возьмем первый пример. Человек хочет помогать другим. Я знаю людей, которые всю свою жизнь посвятили помощи другим. Вот один из них.
Помогает ему далекому сейчас своим
близким. Это первая ситуация. Вот один из них, действительно. Я как раз знаком с его сыном. Это человек, он пережил очень тяжелую жизнь. Детство свое он провел в Освенциме. А затем, в определенном возрасте, он прекратил работать, закрыл свой бизнес. Вырученные деньги он направил на то, чтобы помогать людям, самым разным, и причем самым несчастным. Он отыскал действительно самых несчастных, и коллег, и психически больных. Понятно, что скоро он развелся со своей женой, жена не выдержала этого образа жизни. Дома не было, семьи не было, и сын, в общем-то, вырос у него беспризорно. Беспризорно. Человек нашел здесь до крайности, давая другим за счет близких себе людей. Это один вид крайности. Еще вид крайности. Нужно много денег надо для того, чтобы помогать другим. Много денег, действительно. И хорошо, когда можно помочь человеку улыбкой, словом, поддержать его. Или иногда выслушать человека. Ну, есть, да. Пседа, да, есть робингудство, да, значит, грабить одних или обманывать одних для того, чтобы помогать другим, беря себе только 5% на административные расходы. Даже там, где не доходят до робингудства. Люди для того, чтобы получить это большое количество денег, они не идут, как Робин Гуд, грабить, экспроприировать экспроприаторов, а одалживают деньги у других людей, когда их собственные кончаются. Почему он одалживает? Его толкает это стремление помочь. Есть у него сейчас несчастная вдова, которой нужно выдавать замуж свою дочку, а той копейки за душой нет. Так, и она плачет. Что делать? А у него тоже копейки нет. Нет, пойдем одалживать у добрых людей. Хорошо, одолжил он доброго человека. Но почему-то странная штука, одолженные деньги надо отдавать обратно. Отдавать-то нечем. У него на следующий день не только что не будет больше источников денег, а наоборот, у такого благодетельного человека иногда появится только больше адресов, больше нуждающихся людей, которым нужно помогать. А деньги он не вернул тому человеку, на самом деле, тем самым он, быть может, обездолил другого человека. Или, по крайней мере, проявил здесь не вернуть долг. Это очень тяжелая штука. Это очень неправильная штука. Что должен был человек сделать в этой ситуации, если у него собственных денег не было? И он не видел никакой возможности в дальнейшем одолжить деньги. Он должен был здесь наступить на горло собственной песни, как говорил поэт. Он должен был отказать себе, перебороть свое очень замечательное чувство, перебороть действительно то самое замечательное качество стремления помочь другим. Он должен был остаться. И, наконец, последний пример. Любвеобильность, неограниченная ничем, она может иногда привести и к связи с теми людьми, и к любви к тем людям, которых любить не надо. Есть мерзавцы, которых жалеть не нужно и которым помогать не нужно, которых наоборот. Представим себе, идем мы по городу Вена, 1900 какой-нибудь там или 1895 год. Идет мальчик симпатичненький такой, в мячик играет. Если бы у нас был пророческий дар, и нам бы показали, что зовут его Адольф Шикльгрубер. Симпатичный такой мальчик. Что нужно было бы с ним сделать сейчас? Ну, посмотреть налево, посмотреть направо, нет ли машины, нет. И как-нибудь сделать наиболее эффективным путем, чтобы этого симпатичненького мальчика не было. А, человек, поди-ка человек, у которого стремление неограниченное давать другим, он не может себя заставить на такую вещь, если его стремление безграничное, если оно доведено до крайности. Тогда и мерзавцу, он не может мухи обидеть, и мерзавца даже не может обидеть. Как же так, он его еще и обласкает, он ему еще и леденец даст. Кушай, мальчик. Совершенно верно. Давить его надо, чтобы он подавился побыстрее. Любвеобильность в Торе, ряд самых отвратительных сексуальных извращений называется тоже этим тем же самым словом хесед. То же самое слово. Любовь? Нет, совершенно верно. Снова. Корень-то один. Любовь. Да? Но только любовь ничем не ограничена, и не ограничена никакими моральными рамками она может дойти. Да? То есть это связи между, запрещенные связи между близкими родственниками. Здесь стоп. Здесь должен быть стоп. С другой стороны, гвура. С другой стороны, страх. Он тоже может привести к отрицательным последствиям. Ну, с одной стороны, мы сказали, нужно серьезно взвешивать, чтобы не были медвежьи услуги, даже тогда, когда человек понимает, что надо бы кому-то помочь. Тот, у кого превалирует страх за свои поступки, ощущение ответственности за свои поступки, он 10 раз отрежет. Прежде чем отмерит. Это верно. Но иногда человек так долго будет здесь отмерять и так долго будет взвешивать, что пока тот человек, которому надо было помогать, ему иногда ничего уже не поможет. И человек будет думать и обдумывать, да, делать, не делать. Все уже ушло. Поезд уже уехал. От того, что человек боится, а вдруг... Да, ходи. Как раз в самом важном месте. Сказал мне один человек о своей проблеме. Вот ты знаешь, меня все считают черствым, бездушным человеком, которому очень наплевать на всех остальных. А из чего это происходит на самом деле? Когда рядом со мной оказывается человек, у которого неприятности или еще что-нибудь, как вся округа реагирует? Люди ходят, спрашивают, ну что, ну как, чем тебе можно помочь? Интересуются, проявляют участие в нем. Вот называют таких людей хорошими людьми. А я боюсь, когда у человека беда, вот недавно у нас был знакомый, у которого на руках человек лет 40-42, на руках умирала жена от рака. Ну что, я пойду к нему сейчас и спрошу, ну как дела? Как она себя чувствует? Может быть, я тем самым ему только соляной кислотой на раны капаю? Так такой человек из своей деликатности, так, и своей боязни навредить, он не делает шаги вперед. И он проходит мимо этого человека, у которого на руках умирает жена, и как бы не замечает его. Из-за этого сказал мне тот парень, меня считают черствым и бездушным человеком. Это другая крайность. Настолько боюсь навредить, настолько я боюсь кому-то сделать нехорошее, причинить кому-то самую минимальную боль, что я на самом деле не проявляю минимального нужного участия. А этот человек стремится к этому участию. Для того, чтобы ограничивать самого себя. Нужна сила. Да? И определенно иногда человек должен пересилить самого себя. Но иногда человек, культивируя эту силу, иногда направляет ее по отношению к другим. Иногда такой человек может, там где-то доходит до крайности. Он не замечает других вокруг себя. Он весь занят только собой. И люди говорят, не только люди говорят. И действительно он, в общем-то, проявляет себя как человек черствый, абсолютно не интересующийся остальными, наплевать ему остальных. Он весь замкнулся на себе. Иногда это может проявиться в качестве агрессивности по отношению к другим. Вместо того, чтобы подчинять себя своей воле, он начинает подчинять еще и других своей воле. Это тоже крайность. Таким образом, Нет на самом деле ни одного положительного или отрицательного качества. Таких нет. Все зависит от того, насколько это качество правильно развито. И любое качество, доведенное до крайности, оно опасно и оно смертельно. Эти два противоположных качества, доведенные до крайности, опасны. Есть третье качество, которое является золотой серединой между этими тремя качествами. Называют его по-разному. Одно из его названий – это эмет, истина. Что значит истина? Кто такой человек истины? Тот, у которого превалирует это стремление к истине. Это человек, у которого истина подсказывает ему, что иногда нужно пользоваться хесед, иногда нужно пользоваться стремлением давать, иногда нужно пользоваться стремлением своим, иногда способностью своей, наоборот, самоограничиваться. В некотором случае нужно пожалеть, в некотором случае нужно не пожалеть. Когда-то дать, когда-то не дать. Когда-то не обратить внимание на то, что человек ведет себя гадко, и помочь ему, несмотря на его гадкое поведение. А когда-то наоборот, нужно сказать, нет, не заслужил, не полагается тебе. Кто решит, когда пользоваться каким качеством? Только истина, истина, которая включает в себя все от алиф до тав, эмет. И понятно, что истина – это не то, что человек сам придумал, потому что если человек будет придумывать себе критерии истинного поведения, то выйдет у него только в конечном-то итоге карикатура. В конечном-то итоге он только поработится своим собственным качеством и будет раб своих собственных качеств. Истина значит, что есть истина объективная, та, которую человек не придумал. Пользуясь ей, человек действительно... это качество эмет, есть у него еще третье название, тиф-эрет. Тиф-эрет – великолепие. Тот, кто действительно сумел себе развить это качество, это великолепие. Великолепие, поскольку ни в какую сторону человек здесь не уклоняется, он не раб своих качеств, а он управляет им в соответствии с правдой, в соответствии с истиной. Если мы внимательно посмотрим на... Он задал себе все нужные вопросы. Он понял, что Творец создал этот мир не для себя. Он понял, что главное, что руководило здесь Творцом мира, это хесед, это желание одарять. И поскольку он понял, что он создан, что в жизни для него самое важное, это приблизиться к Творцу, как к нему приблизиться, как реализовать себе цели Малаким, копируя действия Творца, точно так же, как Творец отделяет всех правых и неправых, хороших и нехороших, это же делает Авраам. Тора нам что показывает? Вот он, как он занимается гостями, и как он занимается тем на третий день после Брит-Мила, так он бегает за тремя арабами, которые мимо него проходят, затаскивает их к себе в шатер. Были жители, это не были арабы-ишмаильтяне, были арабы-жители Аравии. Их называли тогда, уже тогда называли арабы.
Арабы, на самом деле, они нам не братья?
Нет. Те, которых мы имеем сегодня, они, конечно, наши двоюродные братья, они арабы и ишмаильтяне.
А почему, а можно такой вопрос?
Да.
Почему считают, что арабы наши братья, а римляне не братья? Римляне вообще...
А, еще ближе,
прямо я не знаю.
Хороший вопрос. Хороший вопрос.
И не только римляне, а с немцами вообще целоваться, да?
Римляне потом писал?
Ну? Да. Дело-то в Дёсе. Вот в чем, что если...
Он сделал шуву потом.
Не только что он сделал шуву. Еще 5 минут терпения, и мы подойдем к этому. Авраам Авину действительно собирается и хочет одарять всех. Всех абсолютно, без разбора. Когда Ашем сообщает ему, что он собирается уничтожить Сдом, а в доме живут не просто сдомские жители, мерзавцы и злодеи. Они еще это полный антипод Авраама. Да? Не хочу сейчас входить в детали, но они занимаются прямо противоположно тому, что делает Авраам. Ну, что должен сделать человек в тот момент, когда ему говорят, что вот есть здесь такой город с дом, который вот-вот как... Вот-вот, и мерце Ашем как бутерброд перевернется. Я бы достал Тейлим и стал бы читать Тейлим с большим жаром, чтобы наконец-то эти мерзавцы... А что Авраам делает? Он вступает в спор со Всевышним, причем спор, если прочитать его, совсем непростой. Спор, в котором он на самом деле рискует всем. Спор за что? За то, чтобы защитить домских жителей. Так он понял. Он понял, что такова действительно Медата Хесед. И ей-то он старается, ее-то он старается в себе развить. Авраам не просто был, Авраам не был таким добряком от рождения. Добряк от рождения не мог бы отвезти своего сына на заклане. Он сломал сына. Так, Авраам не просто, не просто был в состоянии эффекта. Авраам 3 дня должен был крутиться по горам, да, нужно ему было пройти расстояние совсем небольшое. От Хеврона до Иерусалима 50 километров, 55 километров. А 3 дня он кружил по горам, и 3 дня со всей той, с той же самой мыслью. Если бы он был добряком, он, конечно, бы сломался. Он не был добряком, он понял, что так нужно. Он хотел здесь уподобиться Творцу. Если мы просмотрим все испытания, которые он прошел, какие были испытания его? Ашем испытывал его 10 раз. Основные его испытания.
Уход из дома отца.
Отцу было в то время 145 лет. Было в Ур-Каздиме, безусловно. Да, это самое первое простое испытание. Есть. Действительно, если посмотрим остальные, то увидим, что простое. Почему простое? Есть у тебя убеждение. Готов ты за свои убеждения идти в огонь? Готов. На самом деле даже простые люди готовы были даже за более глупые убеждения идти в огонь, и в воду, и в медные трубы. А вот и за коммунизм можно было идти. А вот следующее испытание, куда более тяжелое. Ага, людей любишь. Замечательно. Бросай отца, 145 лет. Иди. Отец, бросай. Ладно. Еще одно испытание затем. При всем при том остался отцом. Дальше. Это не Перуш, это Тора говорит, что он уже умер. Тора его похоронила лет за 60 до того, как он умер. А если ты почитаешь там внимательно, Аврааму было 75 лет, когда он ушел из дома. Верно. Терах жил всего 205 лет. Авраам он родил, когда ему было 70 лет. Только что, еще до того, как Авраам ушел в Харан, Тора говорит, и умер Терах. 205 лет и умер. То есть Тора его похоронила. Все. Ну, каждый же может посчитать, что 205 минус 145. Еще 60 лет он жил был после этого. Что же его Тора так рано похоронила?
Тора не соблюдается.
Правильно. Нет. Первый ответ, в Торе не соблюдается хронологический порядок. Понятно. Он совершенно верно.
Он поклонником, кажется. Да, в смысле был. Он был, но он предал сына, и как бы это произошло.
Он предал сына задолго до того. Раши там приводит, Мидраш, что, то, что говорит Раши, а Мидраш говорит так. Оба моя кудыш боуху. Лиха не потео, мики будав. Вена не потео, миколь бривя. То есть, сказал ему Ашем, я тебя освобождаю от обязанности почитать своего отца. А других я не освобождаю. То есть, почему его освободили? Что у Авраама было за такое освобождение? Не по состоянию здоровья освобождение. Что за освобождение такое? Гмара говорит Масехет Брахот. Эйн корина вот элу лишлуша. Працами мы называем только 3. Молитву мы становимся на молитву и говорим. Элокей Авраам, Элокей Ицхак, Элокей Яков. Еще не видел ни одного человека, который бы сказал еще Элокей Терах. А что, Терах нам не папа? Почему Авраам нам папа, а Терах не папа? От Авраама начинается Ам Исраэль. Начинается народ Израиля. Это совершенно новое рождение. Есть алаха известная. Если человек был гой, принял гиюр, и Луалейну умер человек. У него осталось наследство. Придет, если у него нет братьев, наследует, если у него нет сыновей, то наследует ему братья или отец. Придут сейчас братья его и отец Гоем, придут к нам в суд, в Бейдин, еврейский суд, и скажут, давайте нам наследство нашего умершего сына и брата. Что должен еврейский суд им сказать?
А он считается же сыном Авраама.
Совершенно верно. Простите, он был ваш сын, но его больше нет. Он в микву нырнул, там и остался. Вынырнул другой совершенно человек. Гер шинит гаер, китинок шинул адами. То есть человек, который принял гиюр, это новое рождение. У него нет папа, который был, он был. И теперь у каждого Авраама, у каждого действительно Гера, у него другой папа. Авраам. Почему? Потому что он был первым, кто сделал этот шаг. Он был первым, кто перешел через этот Рубикон. Отсюда, иными словами, Ашем взял здесь ножницы и отрезал от Авраама от своего непосредственного папы. Это новое рождение. От Авраама начинается действительно еврейский народ. На уровне теории все замечательно. Ашем его освободил таким образом, ножницами его отрезал. Это больше не твой папа. Больше не твой папа. Все. Ты отныне свободен, не обязан исполнять здесь заповедь почитания отца. Вперед, собирай чемодан, поезжай. На уровне теории все замечательно, да? А на практике просить отца совсем непросто, на старости лет такое. Ладно, переселил Авраам это. Дальше. Следующее испытание.
Уйти вообще с родины, да?
И уйти с родины, понятно. Брось не только отца, а всех остальных.
Да. Голодная земля.
Голодная земля. А вот дальше еще было одно испытание. Брит-мила тоже считается испытанием. Просто в задаче, в чем здесь испытание. Если, скажем, что больно, ну, человек, который готов был лезть в печку с огнем, в огненное, в пламя за свои убеждения, очевидно, мог бы потерпеть боль 3-4 дня тоже. Что ж такое здесь такое? А ведь 7,5. Так. А ведь все эти испытания, очевидно, должны были быть по нарастающей. Что же такого, если человек готов был всей своей жизнью пожертвовать? Можно пожертвовать немножечко неприятными ощущениями. В чем здесь было жуткое испытание? А испытание снова в ту же самую сторону. Человек, который до сих пор, что он делал? Он приближал к себе всех людей. Вот он пришел туда, в Иерусалим. Он начал распространять свои взгляды. А теперь всех отделиться, поставить стену перед собой. Ну, как непросто. Возникло, и он опасался. Нужно было это было сделать. Он еще думал, как это сделать. Сделать ли это втихаря, чтобы никто не знал. Или пошел советоваться. Или сделать это так, чтобы все знали. И Тора говорит в конечном итоге, боится моё мазея. Называется среди бела дня. Все знали. Стена, естественно. Но очень этого опасался. Дальше. Ага. Человек, за задомских жителей он заступается. И арабов он прочее. А вот теперь возьми свою жену и своего ребенка, вышвырни их вон в пустыню. Угу. А потом в конечном итоге возьми еще своего сына и заколи его. Что мы видим? Что все основные испытания, они прямо противоречат его, прежде всего, натуре. Его самому главному основному качеству. От Авраама вышел Ицхак. А вышел еще один сын, который оказался снаружи. Тот, которого нужно было выгнать совсем, Ишмаэль. У Ишмаэля вот это вот качество хесед, он унаследовал его. Наши мудрецы говорят, что здесь происходит нечто подобное отбору. Ишмаэль воспринял в себя это качество хесед, именно в его крайней неограниченной форме. Это мы видим на сегодняшних арабах. Да. По крайней мере, во всем, что касается любви обильности и сексуальных нарушений, чего-чего, они могут поучить любой народ в мире. Я не хочу входить здесь в детали, в пикантерию, но, в общем, это народ, у которого отношения между мужчиной и женщиной на принципиальном уровне воспринимаются как разврат. На принципиальном уровне. У монахов, я не говорю здесь про народ. Про народ, про культуру. С культурой на этом построено. Это не просто так, что-то где-то там. На это построено. Люди рисуют себе рай. Что там в раю есть? Извус вилста. Вот предел мечтаний. Рад. Предел мечтаний. Вот то, что там есть. Какой рай, да, то там ты видишь народ, каким образом он себе рай рисует.
Ну что, мусульман рай, вино и женщина?
А почему вот вино они на земле не пьют, потому что...
Нельзя.
Да.
Вино нельзя.
А женщинам почему на земле?
А потому что иначе размножаться
никак. Ну, только для этого могли.
Так вот. Ицхак. Теперь что Тора рассказывает об Ицхаке? Ждем, что Тора нам расскажет об Ицхаке не меньше, чем об Аврааме. И вдруг выясняется, что Тора об Ицхаке почти ничего и не рассказала. Об Ицхаке как Ицхаке. Ну, есть там момент, Акедат Ицхак, когда Авраам его приносит в жертву, что-то там, он тоже здесь. А дальше, что тут сказано, там есть небольшой эпизод о том, как он роет колодцы, а гоем их засыпают, и затем уже переходит это повествование дальше к его сыновьям, сразу же, практически минуя Ицхака. Яков, Исав, история с Брахот и так далее, и так далее. А почему об Ицхаке ничего не рассказано? А рассказывать, собственно говоря, было нечего. Почему? Ну, сюжетные линии из жизни Ицхака построить было нельзя. Потому что для него основное качество это была именно Гвура. Он был сосредоточен на самом себе. Он не был вовлечен в жизнь людей, как Авраам. Он был сосредоточен на своем собственном духовном мире. Его главное качество – человек, который взошел, который был готов отдать себя, взошел на алтарь, готов был принести себя в жертву. Это человек, который в колоссальной, постоянной борьбе с самим собой. Это его основное главное качество. У него рождаются два сына. Один из сыновей унаследовал это качество от Ицхака в неограниченном виде и возвращенном. Это Исав. Что он принес в мир? Силу. И не просто силу, а агрессивную силу и насилие. Отец его благословил «Аль-Харбиха Тихье». Обычно переводят это литературным языком «мечом своим будешь жить». Не мечом там совсем, а на мече. То есть родина твоя – меч. Человек, который живет на танке, вот его, собственно говоря, основное проживание. Он живет на танке, это его основное бытие. Это то, что Исав пришел, привел в мир. Мы видим, что каждый раз, а в последний сын, его брат, его родной брат, Яаков, его тоже называют Иш-Там. Там означает совершенный. Вот, наконец, вышел совершенный человек. Это его основное качество. Главное – Эмет. На первый взгляд звучит очень обескураживающе. Уж кто-кто на страницах Торы постоянно всех обманывает и обводит вокруг пальца. Это Яаков. Да? Кто он Лавана обманывал? Сначала он своего брата обманул, затем отца, а затем Лавана. Правда, Лаван ему же только отыгрался. Да? Он ему тоже сунул вместо той женщины, вместо той невесты, которую он ожидал. А? Ну, Лаван сделался, а?
Что вы имеете в виду Лаваном?
Отыгрался?
Отыграл, уже от них быстро убежал.
Потом каким образом он Лавана обманул?
А, потом обманул?
Да, потом обманул Лавана. Сначала Лаван. У них был счет, с Лаваном счет был 1-1.
Ну,
сначала Лаван его.
Ну не совсем 1-1.
А как?
2-2 скорее. Там еще со стадами.
Ну так со стадами это есть 1-1. Лаван его обманул с женой, с дочерьми. Так. А Яков его обманул. Что это? Ну, странная это очень вещь. Как это наши мудрецы называют? Тор называет Яаков Иш-Там. Совершенный человек. Мудрецы говорят, что Яаков, он это столб действительно истинный в мире. Титен эмет ли Яаков. Мы говорим в молитве ежедневной. Титен эмет ли Яаков. Хесед на Авраам. Ну как же так можно приклеить к такому человеку? Ну что? Ну ведь каждый может в Торе почитать. Очевидно, что это качество имеет, мы понимаем. Либо это качество имеет, мы понимаем не очень глубоко. Либо истории с Яковом мы не понимаем глубоко. Так или иначе, здесь нужно позадуматься. Я сейчас не могу развивать эту тему за неимением времени. Это отдельная тема, которую каждый когда-нибудь при желании и при возможности без ратоши может развить, читая в книжках и задумываясь. Угу. Так или иначе. Да.
Я слышал, что наибольшая заслуга была как раз вот Авраам.
Потому что из него все исходит. Из него все исходит. Нет, это не то, что я правильно. Из него все исходит. Без Авраама этого бы не было. А теперь куда я клоню? Ну,
говорят, что сын праведник при подводе во втором поколении гораздо больше.
Куда я все это клоню? Сейчас мы скажем, откуда ты это взял, и там мы посмотрим. Сейчас мы скажем, откуда все идет. Если мухин, если систему сил души человека на уровне разума мы разбирали в молитве на примере брахи ата хунен ладам даат.
Сказали про
Паскель. А, да, Паскель. Аскель, к сожалению, долго времени нет, бепаштут, аскель означает успех. То есть при всех путях. Успех в учебе. Ваи Давид бехоль драхав маскиль. На сегодняшний день аскала — это значит образование. Это там явно сюда не подходит. Ваи Давид бехоль драхав маскиль, при всем желании нельзя привести, что был Давид во всех своих путях образованным. Так, не то, что он был, куда ни глянешь, куда ни пойдет, он был образованным человеком. Это значит, то, что там пророк хочет подчеркнуть, что бы он ни делал, ему сопутствовал успех. Так и здесь мы просим, потому что можно, даже когда есть у нас и дат, и хохма, и бина, и все, что нужно, успеха не получается. Все идет мимо. Просим и здесь успех на пути познания. А вот эти качества мы увидим на примере другой брахи, самой первой брахи, которая начинается молитва Шмоне Исре. Мы обращаемся к Всевышнему. Баруха Ташем. Элюкейну велюкей Авотейну. Дальше надо было бы, по идее, сказать Элюкей Авраам, Ицхак и Яков. А мы говорим не так. Элюкей Авраам, Элюкей Ицхак, Элюкей Яков. Бог Авраам, Бог Ицхак и Бог Яков. Зачем это? Длинность такая, отвечают мудрецы. Каждый из праотцев познал Творца со своей, в какой-то определенного угла зрения. Поэтому Элюкей Авраам. Как Элюкей Авраам, Бог Авраама — это Бог милостивый, Бог дающий, Бог одаряющий. Таким он познал Всевышнего, таким он сам старался быть. Элюкей Ицхак, Бог Ицхака. Бог Ицхака – это строгий судья. Элюкей Яков – Бог Якова, тот, кто сочетает оба качества вместе. Он третий, он середина, та самая золотая середина. Хакель Агадоль, Хагибор Веанура. Агадоль – великий. Великий, само слово великий. Что такое великий? Большой. Как одним и тем же словом «большой» можно обозначить? Большой кусок мела, большую комнату, большой пансионат – и большого человека. Как это все большой? Что тогда означает слово большой, гадоль?
Меры, которые...
Чем большой кусок мела отличается от малого, чем большая комната отличается от маленькой?
Относительно идентичного ответа.
Совершенно верно. То есть выход за принятые маленькие рамки. Совершенно верно. Это есть. То есть гдуна. Действительно, хесед, мы сказали, суть этого качества — выход за рамки. Тот, кто выходит за рамки, за скорлупу своего существования навстречу другим, так и здесь. А гадоль – это качество, которое познал Авраам. А гибор – мощный, сильный, это гвура, это сила, то, что познал Ицхак. За анура, анура – тот, кто внушает. Ират шамаим – это качество двойное здесь, да, грозный, прямо скажем, плохой переход, плохой перевод. Слово «ира» означает другое. Постараюсь вам объяснить, что означает слово «ира». Помните, когда Шалом Шварц рассказывал вам про человека, который висит над пропастью, держась за кустик? Да? Вспомнили. Внесем продолжение этой истории. Представьте себе, что вдруг показывается человек, да, и протягивает ему руку. Теперь можешь отпустить куст, схвати за руку. Схватил за руку. Схватил за руку, продолжает висеть. Внизу пропасть. Там человек. Такое чувство я испытываю, так вися, к тому человеку, который меня там держит. Оно простое или оно сложное?
Сложное.
Нет. Что оно включает? Смешанное. Совершенно верно. Что включает в себя?
Страх.
Страх с одной стороны перед ним, потому что стоит ему только разжать руку, и я полетел вниз.
Благодарность.
И благодарность. Совершенно верно. Любовь и страх вместе. Вот это и есть Ера. Нора – это тот, кто внушает мне вот такое вот смешанное чувство. Это как раз мы сказали, что хесед – его корень – любовь. Дальше второе качество. Дин – гвура – его корень – страх. А среднее качество, так, то, которое познал здесь Яков, и соответствующее ему качество души человека, это вот то самое смешанное, сочетающееся вместе качество, ощущение и движение любви и страха вместе. Это Ер-А. А Гадоль, Агибор, Ванура, Эльон, Гумель Хасадин, и так далее. Чем все кончается? Баруха Ташем, Маген Авраам. Хотя Яаков, мы сказали, он действительно называется Пхиравот, он Иштам, он совершенный человек, но все-таки мы не заканчиваем Баруха Ташем, Маген Яаков, а заканчиваем Маген Авраам. Почему? Все исходит из него. Все исходит, если бы не работа Авраама, если бы не сподвижничество Авраама, не было бы в дальнейшем ни Ицхака, ни Якова, все, что они сделали, все, что они в дальнейшем сделали, было бы невозможно. Все исходит из него. Он источник всего, он корень всего. Аналогично, в Мидот, Хесед, любовь – это источник всего. Любовь, вспомни пример, который я говорил, если я приеду и вдруг узнаю, что кто-то из моих детей плохо себя ведет, мне придется заставить себя самоограничиться и не дать ему что-то. Почему это? Это не потому, что я ему мщу, а исходя из той же самой любви. Любовь порождает все остальные качества. Она основная, она самая глубинная. Из нее все исходит. Поэтому и в конце Рухат Ашем Маген Авраам. Тоф. На эту тему можно было бы говорить еще часами. Но мы здесь... А, да, вот теперь вот Исав и Ишмаэль. Оба хлопнули дверью, оба ушли. Но один оказался к нам намного ближе, чем другой. Один был полный антипод.
Не тот, который должен быть.
Не тот, который должен быть. Но что? Один оказался антипод. Как я вижу, что он полный антипод? Как два полюса магнита. Может, еще в чреве у матери они не могли ужиться? Уже там невозможно было ужиться на свете. И в дальнейшем, каждый раз, когда их пути скрещиваются, то это всегда либо он, либо я. Нет никакого модус вивенди с ними. С Ишмаэлем получилось не так. Он унаследовал не Гвура, он унаследовал, мы сказали, Хесед, ну, правда, в очень извращенной форме.
Юра,
даже сводный получает. Наверное, он даже сводный, и все же это человек. Дело в том, что, более того, Тора называет Ишмаэля, если остальных, словом Адам, Тора величает евреев. Написано у пророка Ихискеля, Атем, Цон Мар Ити, Атем, Адам. Адам – это имя, которое соответствует еврею, не остальным. Еще одного Тора называет Адам, но только с приставкой. Пере Адам. Пере – дикий, одичавший. То есть он Адам, есть у него Цурат Адам, есть у него некий облик Адама, но одичавший. Поэтому он там оказывается к нам ближе. Поскольку он к нам ближе, он нам и опаснее. И есть еще одно место, где... Я залезаю здесь уже в такие дебри, я вам скажу только намек, и на этом мы остановимся, иначе это конца и края этому не будет. Что происходит, когда Яаков начинает строить еврейский народ? Он отправляется к Лавану с четким заданием взять жену и построить там еврейский дом. Что делает в это время Исав?
Он берет дочь Ишмаэля.
Вот они и... Так, то есть сам Исав, почему? Потому что если он антипод, он настолько далек, что остановить Якова ему очень тяжело, ему нужна пятая колонна, ему нужно кто-то из тех, кто поближе евреям, чтобы он помог ему жидов придушить. Поэтому он отправляется к Ишмаэлю. Поэтому он берет дочку Ишмаэля. Это то, что мы видим на сегодняшний день, происходит в мире. Все сильнее и сильнее, ярче и ярче обозначается, что эти две силы, которые до сих пор противостояли друг другу, христианский мир и мусульманский мир, они ближе и ближе начинают в одном, по крайней мере, находить много общего между собой. Это в желании стереть жида с лица земли. И чем дальше, тем это будет проявляться сильнее. Тоф.
А что, Исав, вы считаете, это христианство, да?
Это не я считаю. Я бы никогда так не сказал. Но это написано у таких серьезных авторитетов, что с ними спорить смешно. Это действительно так.
Христианство разные
части. Ну, есть много всяких разных. По-моему, ты сам упомянул, ребята здесь упомянули, что очевидно, Исав каким-то образом связан с Римом.
Да.
Так? А какой был символ Рима? Орел. Куда этот орел, когда Рим упал? Куда он прилетел, этот орел?
Ну, Россия.
Россия, раз.
Нет,
Германия 2.
Польша.
И еще? Еще, да, да. Еще одна страна. Австрия, Германия, один черт. США, совершенно верно. Он только там в прерии эволюционизировал в кондора. Так, более-менее то же самое.
Нет, это тоже вообще-то знаковый символ. Змея – символ Земли, вот это то есть это мира тьмы,
земля, а елки небесные, да? Это символ... Если мы возьмем... Да. А если мы возьмем... У римлян это было несколько другое. Это был символ славы и победы.
Да.
Так? Совершенно верно. Царь птиц, так, который парит сверху над всеми и так далее, и так далее. Так или иначе мы видим, что именно те страны, которые оказываются во главе просвещенного европейского христианского мира, и они-то построили христианскую культуру, именно как-то у них на гербе и на знаменах как-то вот оказывается орел. И они, кроме того, ну, Германия считает себя наследницей Западной Священной Римской империи, Каролингской империи. Россия. Права она, очевидно. Россия считала себя всегда, Москва, Третий Рим. И четвертому не бывать. Восточная, совершенно верно, и шапка Мономаха. Что так они любят? Отсохан, видишь? Объеденная молью, это самая соболиная шапка. В таком штраймбле в Неошарим хасиды ходят. Понятно, да. Но почему такая любовь этих русских царей к этой самой старой шапке? Не просто так. Она с лысиной византийского царя. Продолжение здесь видел русский царь сильнее всего. Они продолжатели. Москва, Третий Рим. Да? Ну и все остальные и так далее. Вот это тема, которую мы... Знаешь, Америка это последняя... Америка это...
Ну что, какие-то основные... А сейчас там тоже есть какие-то... Там просто евреи посты занимают,
там гораздо больше сказывают.
Америка...
Я думаю, что во Франции или угодно...
Разговор здесь не про антисемитизм, здесь разговор про... Дело вот в чем. Америка своего последнего слова еще не сказала. Мы не накануне, у нас время еще есть. Это не значит, что не всегда это может быть лобовое столкновение так на уровне танковых клиньев. Да? Есть другие виды столкновений. Но... До некоторого времени мне казалось, что Америка здесь ни при чем. Но есть некоторые показания, что, очевидно, и она как-то влезает в эту дружную семью народов. Есть определенные. Но это настолько далекая тема, что мы ее сейчас... Мы вполне на данный момент можем ограничиться Россией и Германией, да? Западноевропейскими, восточноевропейскими овчарками. Их тоже вполне хватает. Понятно. Алявину шабашамаем. Альми ешлану, так заканчивается трактат Сута. Альми ешлану лаишаэн, алявину шабашамаем. Пока мы надеемся на свою хитрость, мы всех обхитрим, мы всех обдурим, мы всех как-то, мы чего-то. Нам хорошо они умеют показать эти овчарки из Запада, из Востока. Не раз научили нас, достаточно тяжелый урок нам преподали. Нет, это только это не другое значение слова имеет. Тиферет это только другое значение того же самого качества. Тиферет это великолепие. Происходит от слова пер, как крона дерева. Так. А значение имеет оно от алев до тав. Мем посередине.
Нет, это не
так. А
что на алфавите посередине?
Ну посчитай. Сколько у нас букв всего в алфавите? 22. Мем какая буква? Юд. 10-я буква. Хав. 11-я. Ламед. 12-я. Мем. 13-я буква.
близко к середине, да? Юд десятая, хав, ламин, мем. А? Не полная середина, поближе к середине. И самое главное, что это еще, если переставить буквы порядком, тав, алиф, мем, слово тоэм означает соответствующий. Что такое эмет? Это то, что соответствует действительности. То, мы должны сделать перерыв. Сейчас поговорить. Я предварительно спрашивал, говорили ли мы в Петербурге, в Иерусалиме, о смысле жизни. Потому что о цели жизни я люблю говорить на эту тему. Вроде выяснилось, что не говорили, хотя боюсь, поскольку я люблю говорить на эту тему, боюсь, что этот вопрос да был затронут. Ну, по крайней мере, коротко постараемся сказать. Мы уже выяснили, что с одной стороны, есть люди, которые не любят говорить на эту тему, потому что она кажется людям пустой болтовней. Так, вроде как максимум такой трипологии, который только можно себе представить, что только о смысле жизни говорить. Это уж признак окончательного трепа. Бессодержательного. Очевидно, что сказать людям на эту тему мало что есть сказать. Но с другой стороны, когда мы говорили о силах человеческой души, то выяснили, что у человека есть потребность не только физические, не только эмоциональные, не только самоутверждение человека, но есть у него и серьезнейшая потребность в ощущении смысла жизни. Приводили мы всем, кто еще не прочитал, советую очень прочитать книгу Виктора Франкеля «Человек в поисках смысла». Где ее взять? Она издана в Советском Союзе в свое время. На русском языке ее трудно достать, прямо скажем, трудно достать. Франкель «Человек в поисках смысла». Правда, там нужно сказать, что издали ее дурацки. Виктор Франкель, да. Издали ее по-дурацки. Там набухали к основной его работе, программы, набухали еще кучу специальных психологических статей, чисто уже профессионального, специального характера, который... Человек в поисках смысла. Да, она известна везде. Эта книга очень важная, очень, очень нужная. Значит, выяснилось, что это одна из важнейших потребностей человека. Это не просто роскошь, тема для вечерней трепотни. Это действительно потребность человека. Ну, теперь остается выяснить, ну а в чем, собственно говоря, смысл жизни. Когда начинаешь говорить с людьми и задавать им вопрос, в чем они видят смысл их жизни, можно получить самые-самые разнообразные ответы. Один человек говорит, что он живет для того, чтобы получать удовольствие. Это логически неправильный ответ. Да потому что получать удовольствие или не получать удовольствие, страдать или наслаждаться, это не вопрос, для чего человек живет. Это отвечает на вопрос, как человек живет. Можно жить удобно, комфортно, с удовольствием. Можно жить без удовольствия. Что так же, как человек может ехать в спальном вагоне, а может ехать в плацкартном вагоне. Но это никак не отвечает на вопрос, куда он ездит. В то же самое место он может ехать как в плацкартном, так и в спальном, удобном, мягком, комфортном вагоне. А вопрос о смысле и цели жизни – это вопрос не как, а куда. Куда ехать, куда двигаться, что делать, куда направлять свои усилия. Поэтому это, безусловно, не ответ на вопрос. Хорошо, человек хочет получать удовольствие, замечательно, я тоже хочу получать удовольствие. Весь вопрос, а куда с этим делать? Куда двигаться?
Если человек родился в поезде и не знает о том, что существует что-то другое, то
совершенно верно. Да, совершенно верно. Совершенно верно. Мы вынуждены только сказать, то есть нужно сказать так. Станет ли человек садиться в поезд только для того, чтобы сидеть в мягком вагоне? Навряд ли. Очевидно, он в поезд садится для того, чтобы куда-то ехать. Может быть, ситуация такая, в которой человек думает, что он родился в вагоне, и он на самом-то деле никуда-то не едет, так? И тогда этот вопрос просто неактуальный, максимум трепотня. Отсюда, кстати, и негативное отношение к тех людей, которые ощущают себя родившимися в поезде, который едет не выехал ниоткуда и не едет никуда, отрицательное отношение к людей и к разговору на эту тему. Некоторые люди говорят, что они на вопрос о цели их жизни, они выдвигают планы своей карьеры, своего развития, один хочет стать математиком, другой хочет стать и так далее, и так далее. Понятно, что это тоже не ответ на вопрос о цели жизни. Да, потому что человек здесь на самом деле говорит, что он обнаружил в себе определенные способности, которые он хочет развить, реализовать до какой-то определенной степени. Это все равно, что люди, если не люди, скажем, а марсиане, приедут сюда на Землю, опустятся где-нибудь здесь рядом с Репиной, и увидят, здесь стоит такой заснеженный автомобиль «Жигули». Они его быстро возьмут к себе в летающую тарелку, привезут его себе обратно на Марс и будут там писать докторскую диссертацию. Что это за штука такая? Пытаться понять, что это за вещь. Ну, разберут они его на узлы, на составные части, и увидят, что из всех узлов, из всех систем этой штуки лучше всего работают дворники. Или тормоза, например. Какой вывод? Для чего существует эта штука? Очевидно, для того, чтобы тормозить. Или для того, чтобы дворники хорошо работали. Понятно, не так. Автомобиль, есть у него различные части. Есть мотор, есть передача, есть дворники, есть выхлопная труба, много всяких частей. Но для чего он? Это снова вопрос о направлении. Куда на этом автомобиле ехать? Где остановиться? Куда свернуть? Точно так же человек. Человек получил определенный набор качеств, мы уже сегодня говорили. Мы этот набор качеств не выбирали. Нам его дали, он нам дан. Человек, который обнаружил в себе какую-то определенную жилку, что одна из способностей, один из талантов у него развит больше, чем другие, и пытается свести весь смысл своего существования к развитию этой жилки, не ответил на вопрос. Хорошо, жилка у тебя дана, талант у тебя дан. Что ты будешь делать с этим талантом? На что ты его направишь? Куда ты едешь? Какие бы ответы люди не давали на вопрос, зачем и для чего они живут, общий знаменатель всех этих ответов сводится вот к чему. Люди говорят о цели, которую они в жизни выбирают. Иными словами, чему они хотят посвятить свою жизнь. Один хочет посвятить ее науке, другой прогрессу, третий еще чему-нибудь и так далее, и так далее. Весь вопрос, а можно ли решить, ведь разговор-то не о том. Мы говорим не о том, чему человек решил посвятить свою жизнь, доколе уже он живет, а априори, ради чего он существует. Понятно, что такая постановка вопроса. Ведь возьмем еще пример. Представьте себе папуас где-нибудь там в Новой Гвинее или еще где-нибудь, в 19 веке, идет по берегу океана, вдруг видит, как круглая блестящая штука в песке. Здесь недавно были европейцы, один из них обронил часы. Берет папуас эти самые часы. В жизни никогда такой штуки не видел. Интересная штука. И папуас, как интеллигентное создание, задает себе вопрос, а для чего она существует? В чем ее предназначение? Европейцев нет, объяснить некому. Ну и что он будет делать?
Они уже давно не ходят.
Не, они тикают. Посмотрел, не понял, конечно, для чего она существует. Но за что? Заметил, что они тикают. Ну, если так тикают, то у него есть сын, который очень неспокойный. Он даст, как только сын начнет орать и будет ему мешать, он даст ему эти часы, и сын послушает, как они тикают, и успокоится. Хорошее использование часов. Человек решил, для чего использовать часы, но только для того ли они созданы. В этом-то суть вопроса. Не то, куда я хочу, на что я хочу свою жизнь употребить, и чему я ее хочу посвятить, а априори, для чего она существует, для чего моя жизнь, для чего я живу, зачем я живу. Понятно, что такая постановка вопроса для атеиста бессмысленна. Потому что атеист верит, что никакого смысла априори в жизни нет. Человек не создан. Стало быть, цели в его существовании нет. Человек в конечном итоге скопление случайностей. Некий некая стадия в эволюции. Случайное совершенно накопление мутаций. Слепым образом действующий естественный отбор. Вот и получился человек. Только единственное, что приходится признать, что природа-мать, даже по взглядам материалиста, она здесь немножечко, эволюция дала здесь маху. Потому что здесь получилась такая интеллигентная обезьяна, которая, как только она ощутила, что она, как по Декарту, мыслит, стало быть, она существует, как она тут же задала себе вопрос, а зачем? До сих пор как-то все звенья эволюции до сих пор не мучились этим вопросом, а зачем? Говорит, нормально, жили, существовали, развивались. А тут начался вопрос, а зачем? И человек в ответ на этот вопрос начал придумывать себе разные идеалы, разные цели, чему посвятить свою жизнь. Ради этого часто отказываясь от здоровых, биологических своих инстинктов и тому прочих вещей, и наживая себе кучу психологических неприятностей. Ну, что делать? Вот так получилась эволюция. Понятно, что никакого, если человек возник случайно, если он не создан, то априори никакой цели существования его нет. Весь вопрос только действительно, чему посвятить свою жизнь. Найти что-нибудь, чем подсластить пилюлю своего существования. Но в какой-то момент, сколько бы человек ни выбирал себе целей, каким он думает посвящать свою жизнь, в какой-то момент этот самообман материалиста перестает действовать. Есть совершенно блестящее эссе, которое написал Альбер Камю. Называется оно «Миф о Сизифе». «Миф о Сизифе». Камю был материалистом, и не просто материалистом, а человеком, который с очень большим мужеством решил сделать все выводы из материализма. Все выводы из того, что Бога нет. Расставил все точки над «и». Лучше, чем он, я не скажу. Я позволю себе попросту процитировать несколько его строчек. Подъем, автобус, 4 часа в конторе или на заводе, обед, автобус, 4 часа работы, ужин, сон, понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, все в том же ритме. Вот путь, по которому идти день за днем. Но однажды встает вопрос, зачем? Все начинается со скуки, порождаемой эмоциональной жизнью. Скука же приводит в движение сознания. А в дальнейшем либо инерционное возвращение в привычную колею, либо пробуждение. Изо дня в день нас несет время, мы живем в будущем. Как я помню, призываю здесь Альбера Камю. Учился я в школе. Какая занудная школа. Вот только кончится школа, вот только я кончу школу, вот тогда начнется на самом деле настоящая жизнь. Кончилась школа, попал в институт. Вот только бы скорее кончить институт, закончить курс, написать работу. Начнем, наконец-то кончим институт. Вот только тогда жизнь начнется. Вот делает человек институт, начинает он работать. Вот только бы... Каждый раз человек живет в время будущего. Сейчас у него ощущение того, что он живет на генеральной репетиции. На репетиции так или иначе. Жизнь – это то, что будет завтра. Мы сейчас только в процессе подготовки к жизни. Настоящая жизнь начнется потом. И движется так человек, движется. Изо дня в день нас несет время, мы живем в будущем, завтра, позже, когда ты кончишь университет, когда ты обоснуешься на работе, когда расплатишься с долгами. Живем, не замечая непоследовательности, ведь в конце концов наступает смерть. Приходит день, и человек замечает, что ему за 30, что виски уже посеребрились. Это тоже пробуждение. Человек соотносит себя со временем, занимает в нем место, понимает, что он находится сейчас в определенной точке графика. Он принадлежит времени и с ужасом осознает, что время его злейший враг. Он мечтал о завтрашнем дне, мы все направлены на будущее. Вот завтра. А теперь, пробудившись,